Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый отчет о гибели малайзийского Боинга. Переброска российских войск к западным границам страны. Насколько серьезны сообщения СБУ о предотвращенном теракте во Франции? Конференция о причудах истории России в Осло. Воспоминания о Викторе Корчном. Об этих и других событиях и темах 7 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Следователи из Нидерландов обнаружили сопло ракеты «Бук» на месте крушения «Боинга» авиакомпании «Malaysia Airlines» в Донбассе, сообщается в промежуточном отчете Международной следственной группы. Документ опубликован на сайте голландской прокуратуры. Ранее снимок этого фрагмента публиковался в вышедшем прошлой осенью отчете Совета безопасности Нидерландов, но как именно называется эта часть ракеты, тогда не уточнялось. Чтобы установить причину катастрофы, эксперты на авиабазе Гилзерейн собирают сейчас по частям корпус разбившегося самолета. Также они занимаются поисками обломков ракеты, которая, как предполагается, сбила авиалайнер. Окончательные итоги расследования, как ожидается, будут представлены осенью. Боинг малайзийской авиакомпании, напомню, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. О деталях и ходе расследования я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Бенилюксе Софьей Корниенко. Международной группе, расследующей гибель малайзийского «Боинга» на востоке Украины, все еще предстоит ответить на множество вопросов, в том числе касающихся возможности того, что лайнер сбили случайно. Что это за вопросы? И в отчете же говорится, по каким направлениям работают следователи. Давайте напомним.
Надо начать, наверное, с того, что отчет, или как они сами его называют, онлайн-журнал, это некоторая такая сводка промежуточная о том, как продвигается уголовное расследование. И там рассказы от первого лица, так как там интервью, взятые с людьми, которые непосредственно проводили, с криминалистами, с полицейскими нидерландскими, которые занимались вот непосредственно этой работой. И он разделен, грубо говоря, на 6 частей. И самое интересное, я бы сказала, часть о криминалистическом расследовании, про то, как разбирали обломки, останки. Также есть еще часть о полевом офисе в Киеве, подробно рассказывают, как они работали с СБУ, и в чем были плюсы и минусы в этом, и в частности, как они избегали того, чтобы получить информацию, с которой, может быть, произведены были некоторые манипуляции, потому что они изначально не 100% доверяли и украинской стороне. Также еще есть часть о сборе проб почвы в конфликтном регионе, очень интересная, отдельная. Следующая часть посвящена расследованиям боевых систем, то есть как они рассматривали, какая-то может быть ракета, искали какие-то к ней руководства и так далее. И в каждой из этих частей, как я уже сказала, взято интервью с людьми, которые непосредственно работали в этой области. Мне лично показалось наиболее интересное вот про сбор почвы, так как там полковник такой Дан Норт из Королевской жандармерии Нидерландов описывает свой опыт. Одним словом, он его охарактеризовал как сюрреалистический. Он был в июне 2015 года, то есть уже фактически год спустя после катастрофы, допущен вместе со своими коллегами на место крушения. И у них было две задачи. Во-первых, они хотели по уже заранее определенным следователями предполагаемым местам запуска пройтись и там взять пробы почвы в надежде, что остались какие-то еще следы топлива, еще чего-то в почве, чтобы это тоже подтвердить или опровергнуть. А вторая цель у них была – это определить местонахождение радиомачт и схему работы телефонной сети в Восточной Украине. И я объясню, почему. Потому что второй такой массив большой работы следователей, он заключается в том, чтобы обработать огромное количество материалов, которые они получили от СБУ украинского, а это в основном телефонные прослушки. Так вот, они ни одной из этой прослушки просто так на веру не принимали, они очень подробно, это тоже вот в этом онлайн-журнале описывается, как это непосредственно делалось, они очень подробно каждый телефонный такой разговор еще потом технически перепроверяли. То есть вот этот абонент звонил оттуда-то, смотрели, где это происходило, этот звонок, соответствует ли это вообще этой технической карте работы телефонной сети, откуда он поступал и так далее. То есть они все это перепроверили и убедились в том, что вся информация была предоставлена СБУ достоверная. А вот если говорить о пробах почв, что тоже, наверное, одно из основных будет доказательств потом, если состоится все-таки процесс по этому делу. Как я уже говорю, было неизвестно, есть ли там еще какие-то следы в почве, потому что уже прошел почти год, все это было завалено снегом, снова засеяны были поля. И когда они в Харьков прилетели и потом их допустили на территорию самопровозглашенной Донецкой республики, то им было очень сложно там наладить эту работу, потому что, как рассказывает этот полковник Дан Норт, Нидерланды не имели права напрямую общаться с представителями повстанцев, так скажем, или террористов, как их называет украинская сторона. Поэтому все это происходило через ОБСЕ, а лидер голландских криминалистов давал только технические разъяснения. И они очень боялись, что так как их аппаратура во много раз современнее, чем местная в Украине, что они будут заподозрены просто в том, что они приехали с целью шпионажа, так как эту аппаратуру никто не мог понять из местных. И в итоге он пишет, что помогло, так сказать, взглянуть друг другу в глаза с неким человеком, имя которого он не называет, который, видимо, из рядов вот ДНРовцев, или, во всяком случае, кто-то из местных, кто был ответственен за сбор останков на месте. И тот попросил своих руководителей все-таки довериться голландцам, и им предоставили доступ вот все, что называлось, так скажем, ДНР. Вот они везде там смогли взять пробы почвы во всех предполагаемых местах, где они думали, что это нужно сделать. И телефонную сеть еще они исследовали. А вот в Луганской самопровозглашенной народной республике их вообще никуда не пустили. И никакие пробы почвы они взять не смогли. Но, как они сами говорят, важно, что они это попробовали сделать раз, им это не дали, что тоже о чем-то говорит. Во-вторых, они считают, что они очень уже много материала собрали в Донецкой области. И химический анализ почвы теперь должен подтвердить или опровергнуть версию международной следственной группы о месте запуска. То есть вот они конкретно не говорят никакой информации вот об этих местах в новом онлайн-журнале, но создается такое впечатление после прочтения всего этого материала, что у них достаточно улик накоплено.
Но, как я понимаю, и они еще именно выясняют принципы функционирования систем поражения и способы управления ими, я говорю о системах ПВО российского производства, чтобы понять, грубо говоря, нажал ли кто-то на кнопку пуска ракеты по неосторожности, или это был осознанный акт и такое подготовленное преступление. Но скажите, вы сами, как человек, много писавший о ходе расследования, на что вы обратили внимание вот в этом тексте или в каких-то других сообщениях на эту тему, которые появлялись в последние дни?
В той главе, в которой говорится о ракетных системах, о расследовании на эту тему, они говорят, что прежде всего у них был такой лозунг: один источник – это не источник. Но было очень сложно собирать данные, потому что, как известно, в интернете на эту тему почти ничего нету, хотя кое-что им удалось найти. Но в целом все засекречено. И вот интересно, что уже после выхода этого онлайн-журнала сегодня утром появилась информация, что есть еще некий немецкий частный детектив, его зовут Йозеф Ресс, или Ресх, возможно, правильно произнести. И сегодня поступила такая информация, что его сейф на территории Швейцарии, в банке в швейцарском УБС, был арестован нидерландской полицией, потому что там хранятся какие-то документы, которые, как предполагают, вот, во всяком случае, в нидерландских СМИ, будут иметь взрывной эффект. Этот Йозеф Ресх проводил сам какое-то расследование тоже на тему крушения Боинга по заказу некого частного миллионера, который обещал ему за это 30 миллионов. И в его доме в немецком городе Бад-Швартау проходил обыск, и там нашли информацию о том, что у него счет в Швейцарии. И вот сейчас провели обыск в этом сейфе, и там нашли некие документы, которых содержание пока не разглашается, но это тоже будет добавлено к расследованию.
30 миллионов в какой валюте?
30 миллионов евро. Правда, непонятно, получил ли он эти деньги. Вот это конкретно по содержанию пока ничего не раскрывается. Но в нидерландских СМИ это подается как некая будущая бомба.
Софья, скажите, вот в средствах массовой информации в Европе много говорят о том, что российская пропагандистская машина работает в соцсетях жителей ЕС, в той же европейской прессе кое-где, на странных интернет-сайтах, по всем направлениям, в том числе и, коротко говоря, ну вот по теме Боинга. В СМИ Нидерландов и Бельгии эти вбросы и прочее заметны?
Ну, надо сказать, что здесь очень много, все-таки больше, во всяком случае, я думаю, информации, чем даже в англоязычных СМИ, в голландских СМИ, от первоисточника идет, то есть от непосредственно людей, занятых в расследовании. Это многие-многие десятки людей, которые специалисты в самых разных областях. И вот, в частности, в этом же онлайн-журнале, в интервью по поводу ракетных систем расследования, они говорят, что они себе придумали не доверять никому, тоже такой лозунг, и обязательно проверяли много-много разных источников, и только если эти несколько источников самых разных указывали в одну сторону, продвигались дальше. И вот, в частности, вчера мы много видели, да, предположения, не нажал ли кто-то кнопку случайно, почему-то было выбрано именно этот момент из нового опубликованного этого онлайн-журнала, но на самом деле это только маленькая крупинка в тексте. Там очень много вопросов перечисляется, как, например, радар уточняет цель, они смотрят. То есть они очень много смотрят аспектов, и даже вот, как я уже упомянула, в работе с СБУ, они тоже говорят, что слишком большая политическая ответственность на них лежит, а шанса на исправление не будет, если они допустят ошибку. Поэтому они в два раза еще более тщательно работают. Я российской пропаганды сейчас в голландских СМИ не вижу. Вижу много просто вот интервью с первоисточниками, с теми, кто непосредственно проводит расследование. Но они боятся же с другой стороны тоже влияния. Я хочу как раз подчеркнуть, что они, предупреждая российские доводы, российские аргументы, они вот все время подчеркивают тот момент, что они и Украине тоже не доверяли изначально по полной. И как они все эти прослушки перепроверяли по много раз. Они же это все упоминают, я думаю, не случайно, а потому что они предвосхищают с российской стороны такой аргумент, что, ну, конечно, у вас половина там улик из СБУ получится, тогда все с вами ясно. И из того, что я все прочитала, у меня такое впечатление сложилось, что они уже довольно много конкретно идентифицировали лиц, которые могут быть виновны непосредственно в этом преступлении, потому что в той части, где говорится о работе с СБУ и о прослушках, они упоминают конкретные примеры, например, о том, как вот кто-то говорит об именах своих детей, и так мы могли, они говорят, идентифицировать этого человека. То есть они конкретно, опять же, никаких имен здесь не называют, но создается такое впечатление, что у них уже большая база конкретных людей накоплена после прочтения этого онлайн-журнала. А более конкретная по содержанию информация будет опубликована в начале осени.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российское министерство обороны перебрасывает войска на запад. Из Екатеринбурга в город Клинцы Брянской области и из Самары в Вайлуки Белгородской области. Передислокация техники и личного состава должна, по некоторым данным, завершиться в октябре 2016 года. О том, какую роль может играть переброска войск к границе Белоруссии и Украины, в интервью «Радио Свобода» рассказал российский военный аналитик, приглашенный исследователь университета в шведской Упсале Александр Гольц. С ним побеседовал мой коллега Илья Кизиров.
Переброска мотострелков к западным границам – это ожидаемое действие или нет?
Это тот вариант действий, который избрала Россия, полагая, что размещение 4 батальонов натовских сил на непостоянной основе в странах Балтии угрожает ее безопасности, а также полагая, что Украина может угрожать ее безопасности. Вот это ответ на такую угрозу, как полагает Российская Федерация.
А почему были выбраны именно эти регионы? Это все-таки границы с Белоруссией, а не со странами Балтии?
Переброска в Калининградский особый район – вещь очень затруднительная. Это очень трудно делать с помощью водного, воздушного транспорта. Железнодорожная переброска исключена по соглашениям, из-за характера соглашений с Литвой и так далее. Нет, единственное, максимально близко выдвинуться на запад, это вот именно туда, в Брянскую область.
То есть это является прямым ответом на усиление войск НАТО?
Да. Ну, особенность ситуации заключается в том, что сегодня, благодаря 25 30 годам относительно мирной жизни в Европе произошли же гигантские сокращения. И сегодня особенность момента заключается в том, что ни Россия, ни НАТО не обладают необходимыми силами для ведения сколько-нибудь масштабных военных действий друг против друга. Поэтому ни вот эти две бригады, которые будут переброшены, одна из Самары, другая с Урала, они ни четыре батальона, они скорее выполняют политическое сдерживание, нежели военное. Вот эти части и соединения существенной роли во взаимном военном сдерживании не играют.
То есть это такое показательное действие?
Ну да, ну можно объяснить, как появились натовские батальоны в Балтии. Это был ответ на успехи российской операции на Украине. И натовцы задались вопросом, не размывается ли пятая статья Вашингтонского договора. И вот как гарантия, что любое появление зеленых человечков в странах Балтии включит механизм взаимной самообороны стран НАТО, и у лидеров ведущих государств хватит политической воли, они как свою гарантию посылают вот эти батальоны в Балтию и в Польшу. Ну, понятное дело, что Россия считает себя обязанной отвечать и идет на серьезное ослабление своего потенциала в Центральной Азии, потому что Центральный военный округ, он ориентирован на действия в Центральной Азии, где обстановка очень непростая. И вот Россия ослабляет свое присутствие там с тем, чтобы вот показывать свою мощь странам Запада.
Ну, можно было бы перебросить, к примеру, куда-нибудь под Псков, сформировать там две дивизии. Там как раз граница с Эстонией, с Латвией.
Ну, под Псковом находится 76-я воздушно-штурмовая дивизия. Уже есть достаточно.
Комментируя это, Песков между тем говорил, что говорить об усилении группировки войск на границе с Белоруссией – это сильное преувеличение.
Если иметь в виду, что в европейской части России находятся порядка 20 бригад всего лишь, то переброска одной бригады с Урала и переподчинение и еще одной западному военному округу, она была в Самаре, но подчинялась центральному военному. Это существенное усиление. И другой вопрос, еще раз повторю, что говорить о военном усилении, терминах военного противостояния сейчас более или менее бессмысленно. Это относится как и к развертыванию натовских батальонов, точно так же и к передислокации российских бригад.
Рассказывал российский военный аналитик Александр Гольц. С ним беседовал, напомню, мой коллега Илья Кизиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во Франции со сдержанной осторожностью отнеслись к заявлению Службы безопасности Украины о том, что арестованный в конце мая в Ягодине на украинско-польской границе французский гражданин планировал 15 терактов во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, который начинается 10 июня и продлится месяц. Пока в самой Франции следователи разрабатывают прежде всего версию о существовании крупной сети подпольных торговцев оружием. Государственные чиновники и средства массовой информации Франции задаются вопросом, что заставило выходца из небольшой деревни на востоке страны попытаться перевести на территорию Европейского Союза такой арсенал оружия и связан ли он с какой-то вооруженной группой. При этом президент Франции Франсуа Олланд признал угрозу террористического нападения в ходе чемпионата. Сегодня стало известно имя арестованного. Это 25-летний Грегуар Муто, специалист по осеменению коров. По данным газеты Daily Mail, Муто ненавидит иммигрантов, придерживается неонацистских взглядов, а целью его нападений должны были стать мусульмане и иудеи. Профессор университета в городе Рен, доктор политических наук, специалист по России и странам СНГ Сесиль Весье, комментируя арест Муто украинскими спецслужбами, отмечает, что об обстоятельствах этого дела известно пока слишком мало, чтобы делать далеко идущие выводы. С ней сегодня поговорил мой коллега Андрей Шароградский.
Госпожа Весье, насколько внимательно отнеслось общественное мнение Франции к этой истории с арестом французского гражданина Грегуара Муто на Украине?
Вы знаете, об этом говорят, да. Но пока, мне кажется, что все ждут, или многие, во всяком случае, ждут, чтобы было немножко побольше информации, потому что все достаточно сложно у нас действительно боятся, чтобы были какие-то теракты. Но пока нам кажется, что очень мало информации, кажется, что достаточно странно, что этот человек, это обычный человек из востока Франции, как он имел контакты, откуда у него были бы деньги и так далее. То есть пока, скажем так, нам кажется, что нужно больше доказательства, как он мог организовать 15 терактов, значит, не один, или будет доказано, что он часть какой-то группы, или все-таки вот маловероятно. То есть мы ждем, мне кажется, чтобы были больше информации. Есть уже некоторые, которые говорят, что нет, это как-то, скорее всего, какой-то театр, значит, что нет ничего возможного в этом деле. Скажем так, что пока мы подождем. Но то, что все-таки тревожит, это что, понимаете, вот раньше, когда были, раньше или еще совсем недавно, очень часто были оружия, которые были использованы во Франции, они происходили из бывшей Югославии, из-за того, что там была война. А мы очень хотели бы, чтобы, скажем так, новый рынок оружия во Франции, это был бы действительно как-то восток Украины. Вот здесь есть вот какая-то возможность о том, что он делал, вот этот человек, молодой человек, сделал то, в чем его обвиняют, значит, нужно еще как-то доказательство.
Понятно, что арсенал оружия, с которым был задержан Муто, появился, потому что на востоке Украины идет война, оружие не находится под полным контролем. Но интересно, это как-то влияет на отношение французов к самой Украине? И обсуждается ли возможный российский след в этой истории?
Знаете, пока я не могу сказать, что это обсуждается очень сильно. Во-первых, потому что были вот эти наводнения, и на это французы обращают внимание, на то, что происходит, скажем так, в Париже по этому поводу. О том, что российский след, о том, что... Ну, пока слишком рано. О том, что действительно вот идет война на Востоке, это факт. О том, что там оружие, это факт. Все остальное, знаете, действительно, никто ничего не знает о том, что было. Понимаете, ни один человек не может поехать один в Украину и покупать там вот столько оружия. То есть, или есть какая-то группа, и о чем речь не идет, или, может быть, просто вот какой-то театр, какая-то история, которая была построена. То есть я не могу сказать, что пока это тревожит французов очень сильно.
После терактов в Париже и Брюсселе прошло совсем немного времени. До начала чемпионата Европы осталось несколько дней. Есть ли у французов сейчас страх, что какие-то теракты могут произойти во время соревнований?
Но вы знаете, мы все во Франции знаем, что когда есть какая-то группа людей, значит, что-то может произойти, и что это может произойти вот где угодно и когда угодно, к сожалению. И действительно, вот этот чемпионат мира, это тоже может быть какая-то цель. Об этом вот наши политики говорили открыто, что будут приняты очень-очень много мер безопасности, но действительно, вот если ты не можешь все контролировать, и сейчас просто вот в нашем мире, значит, не только во Франции, в Бельгии, в Европе, в России и так далее, всегда есть какая-то возможность, и мы должны жить с этим. Я уверена, потому что я просто как-то вижу вокруг, что все меры будут предприняты. А потом, если какой-то сумасшедший хочет действительно как-то устраивать какой-то террор, какой-то теракт, и готов убивать себя при этом, значит, трудно все-таки этому помешать. То есть есть какой-то риск, как везде сейчас в современном мире, к сожалению.
Напомню, что с французским политологом Сесиль Весье беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Изгибы и причуды исторической политики в России были в центре внимания Международной конференции историков, которая завершилась в столице Норвегии, Осло. Само ее название уже говорит о многом – будущее российского прошлого. Об итогах конференции и о причинах того, почему российское общество предпочитает идти в будущее, рассуждая о прошлом и порой крайне причудливо его интерпретируя, корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал историк, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курилло.
Название конференции, в которой вы участвуете, звучит даже немножко иронично. Будущее российского прошлого. То есть можно сказать, что и среди западных историков утвердилось такое представление о России как стране, соответствующей известному афоризму «страна с непредсказуемым прошлым».
Ну, можно сказать, что это не только среди западных историков, но достаточно широко. Ну, поговорка-то наша, собственно, поэтому я думаю, что достаточно утвердившееся представление о том, как выглядит история, в частности, в России. Ну, говорим мы сейчас о России прежде всего, хотя, конечно, здесь затрагиваются и историческая политика, исторические войны, что ли, с соседними странами, и разговариваем о том, что происходит в исторической политике восточноевропейских, центральноевропейских стран. Все взаимосвязано, поскольку некоторые события, то, что мы называем исторической политикой, они, конечно, являются каким-то частью диалога, что ли, если хотите. То есть связаны с тем, что происходит, не знаю, в Польше, в Украине, и с той, и с другой стороны есть какие-то реакции на то, что сказано, написано, утверждается в соседней стране.
А с чем, на ваш взгляд, связана вот такая ситуация, которая распространяется, как вы совершенно верно заметили, не только на Россию, но и на ее восточноевропейских соседей, когда история не бывала актуализирована, когда она задает во многом формат и актуальной политики, и общественного восприятия, так сказать, обществом самого себя, так сказать, национальной идентичности и так далее. Вот в чем здесь проблема, поскольку, насколько я могу судить, в западных обществах история все-таки, ну, она значима, но не настолько болезненно проживается и не настолько актуализирована.
Я думаю, здесь несколько факторов. Но одна из причин, мы, в общем, только что, относительно недавно, вот в историческом масштабе, только что пережили очень большой перелом исторический. После такого переживания это логично, что общество начинает смотреть в прошлое. Знаете, как после Великой Французской революции, в общем, началась эпоха интереса к прошлому. А во-вторых, есть особенность, связанная с развитием последних лет. У нас язык, на котором можно было бы говорить о политике, он использовался не по назначению, что называется, что все обычные слова, которые, в общем-то, там, в европейской традиции или в научной традиции используются как термины, не знаю, либерализм, демократия, там, выборы, это все слова, которые в России использовались последние 20-25 лет совершенно не в том значении, в каком имелось в виду. И сказать что-нибудь о политике, о политических аффилиациях, то есть там, интересах, о событиях на языке политики оказывалось невозможно. Зато можно об этом говорить на языке истории. То есть, вот спросите, как в России определить политические взгляды человека? Сказать, что он демократ или либерал, это не всегда понятно, о чем речь. То есть сторонник Жириновского, наверное, или... А сказать, что человек, например, там, сталинист или противник сталинизма, вот это очень четкое определение. То есть в этом смысле вот второй важный фактор – это то, что история оказалась единственным приемлемым языком для разговора о политике, разговора о современных проблемах. Ну и третий важный фактор – это то, что, к сожалению, у нас возникло ощущение, что утрачено ощущение будущего. То есть вот Советский Союз был, в общем, достаточно репрессивным, авторитарным, он какую-то предлагал какой-то образ будущего. Этого образа будущего вот в России, во всяком случае, образ будущего размылся, и не очень понятно, к чему мы собираемся идти. Например, в Соединенных Штатах очень большую роль в определении там, своей идентичности играет представление об идеалах, то есть каким идеалам общество стремится, каков образ желаемого будущего, чего в России практически не осталось. Поэтому разговор об истории вообще единственный возможный разговор. То есть если нет будущего, то остается только прошлое.
Ну вот вы упомянули фигуру Сталина, и на днях вы опубликовали текст, касающийся как раз проблематики исторической политики. Вы в нем утверждаете, что власть, которая пытается творить вот эти образы прошлого в отсутствии образов будущего, она все-таки как бы притормозила. То есть, столкнувшись с феноменом того, что Сталин постепенно возвращается в общественное сознание в ореоле героя, власть начинает как-то вот все-таки сдавать назад и робко препятствовать этому возвращению. На ваш взгляд, что происходит? Просто власти не хотят, что называется, выпускать наружу совсем уж эти советские призраки прошлого, или это какая-то более сложная, более тонкая игра с историческим сознанием?
Мне трудно, конечно, залезть там в голову людей во власти. Я могу судить по тому, что происходит, по каким-то знакам, событиям, решениям, которые мы видим. И вот мы действительно увидели, что с начала 2014 года, особенно в 2015 году, очень широко по стране пошло какое-то возвращение Сталина в виде визуальных образов, памятники ему стали открывать, на знаменах он все чаще стал появляться. Ну, больше всего у коммунистов, конечно, но даже не только у коммунистов в этот период. Левада-центр регулярно проводит опросы в отношении к Сталину, и доля людей, которые к нему относятся положительно, очень сильно прыгнула весной 2014 года, совершенно четко. Весной 2014 года речь шла о чем угодно. Шла о присоединении Крыма, о проблемах на Украине. То есть Сталина власть совершенно очевидно в это время не использовала, не пропагандировала. А всплеск его положительной оценки произошел. Мне представляется, что речь-то о том, что резкое изменение политики страны потребовало для людей, которые вообще задумываются. Вот это, прежде всего, речь идет о таких политиках среднего уровня, что ли, там, о депутатах, там, губернаторах, о идеологах такого. И вот для них оказалось, что самым логичным, что ли, языком описания происходящего становится язык вот того Советского Союза времен Иосифа Виссарионовича. Ведь именно тогда Советский Союз расширял свою территорию. Это было очень положительным в тогдашнем смысле слова или в тогдашней трактовке положительным процессом. А со времен, в общем-то, Сталина этого не было. И вот получается, что расширение страны, собственно, вот аннексия Крыма здесь была, конечно, ключевым. Мне кажется, что для очень большой части наших сограждан приемлемым объяснением становится вот возвращение какой-то рамки взгляда на мир, которую мы знаем там, по Советскому Союзу времен середины 20 века. Я хотел подчеркнуть, я в этой статье попытался написать, что это вряд ли входило в замысел там, руководства страны. Именно потому, что как раз руководство, собственно, и Путин, и Медведев, и мы это много раз слышали за там, 15 лет, Сталина все время осуждали. То есть было несколько очень четких заявлений о сталинизме. Я думаю, что Сталинский Советский Союз, в общем, не является моделью для нынешнего Кремля. Скорее уже брежневский, если мы говорим вообще о Советском Союзе. Когда мы увидели 15-й год, помните, в январе, по-моему, открылся памятник Церетели в Ялте, Большой Тройке, где был Сталин, потом в Липецкий памятник поставили Сталину, потом пошли новости со всех концов страны, что их собираются открывать. То есть это прям такая волна, и вдруг посреди практически этой лавины в августе вдруг мы видим новость, правительство достало откуда-то давно отложенный законопроект о памяти жертв политических репрессий, представило его в Думу весной, он прошел уже к весне все слушания и был подписан, стал законом. То есть совершенно антисталинский проект, подготовленный, в общем-то, совершенно в рамках программы десталинизации, если хотите, поднят в разгар вот этой ресталинизации, что, мне кажется, очень четкий сигнал о том, что Кремль вовсе возвращение Сталина полномасштабного не хочет. Но вот каким образом сдержать это? Вот таким образом попытались дать сигнал.
Но вот если говорить об этой советской рамке, советском формате, как вы сказали, взгляда на мир, которого жаждет значительная часть общества, его существование, по вашему мнению, чем обусловлено? Тем, что в 90-х по разным причинам не произошло вот такого переформатирования этой исторической памяти, не произошло как бы того, что называют словом десоветизация.
Возможно, это тоже объяснение. Но вот когда мы говорим о чем-то негативном, что чего-то не произошло, то надо иметь в виду, что некоторые события, как бы кто-то из нас не хотел, наверное, не могли произойти. То есть где-то действительно речь шла о том, что часть общества или часть власти недостаточно активно повестку дня продвигала. Но бывают такие события, в которых невозможно представить себе. Ну, если говорим о полной десталинизации, то, вот, знаете, обычное сравнение, частое сравнение, которое многим не нравится, денацификация. Вот денацификация была проведена при внешней оккупации страны. Можно ли там десталинизацию полную провести в России в условиях, когда значительная часть, нет, совсем не большинство, но достаточно значительная часть населения считает Сталина положительным героем? Вот. Это полномасштабный гражданский конфликт. Мне трудно представить вот власть, ну, кроме революционной совсем, которая готова пойти на большой гражданский конфликт. И, собственно, то, что мы видели, это попытка отодвинуть эту тематику, лучше вообще ее не поднимать, потому что задача — это не конфликт раздувать, а целое некое единство нации. И как я вижу, эта логика, собственно, и привела к тому, что у нас в 90-е, там, когда был вроде бы удобный момент, не произошла эта десталинизация. Но то, что мы видим сейчас, вот возвращение там, сталинизма в разных формах, вообще, конечно, заслуживает отдельного исследования. Потому что среди тех, кто сейчас сталинисты, очень разнородная публика, очень разные причины их восхищения Сталином или поднятия Сталина на флаг. Да? То есть есть коммунисты, которые видят в Сталине там, самого верного большевика. Есть люди, которые критикуют нынешнюю власть и считают, что Сталин во всем противоположен этой нынешней власти. Да, тогда вот не было коррупции, тогда развивалась промышленность, а сейчас, в общем, все наоборот. Есть люди, которые видят в Сталине там, человека, который обеспечивал победу в войне и больше ничего. То есть, понимаете, вместо там, совокупного образа человека, который ответственен за массовые репрессии. появляется желание выдернуть, сделать вот из него большой набор таких наклеек, лейблов, да, которые вот будут означать что-то одно, удобное для человека, который его имя использует. И вместо вот сталинизма тех людей, которые, собственно, сталинизм помнили, то есть которые помнили Советский Союз при Сталине, сейчас появляется такой постмодернистский, что ли, сталинизм, в котором люди говорят, да-да, мы знаем про репрессии, но когда мы поднимаем Сталина, мы вовсе не об этом. То есть вот это вот невозможно сказать человеку, который, наверное, прожил сквозь тот период. А вот человеку, для которого это все некая игра ума, вот, мы вот используем Сталина так, мы используем его этот. Это оказывается доступным. Вот, но надо это иметь в виду. Надо иметь в виду, что нынешний сталинизм – это вот такой.
Это было мнение профессора Европейского университета в Петербурге Ивана Куриллы, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Радио «Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих соотечественников хотя бы немного лучше. Александр Карпов, эксперт комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Участвовал в разработке ряда действующих законов Петербурга, экспертизе правил землепользования и застройки, поправок к генеральному плану города и других законопроектов. Рассказывает о нем корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Послужной список Александра Карпова можно найти на сайте Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Петербурга, экспертом которой он является. В этом списке значится, что выпускник международной программы лидерства в области окружающей среды и развития Александр Карпов работает в различных общественных организациях с 1986 года, участвовал в учебных курсах Центральноевропейского университета, стажировался в Министерстве окружающей среды, сельского хозяйства и развития сельских районов Великобритании, а затем активно участвовал в разработке и совершенствовании градостроительного законодательства. В списке законов, которым он приложил руку, и городской закон об охране зеленых насаждений, и законодательство об особо охраняемых природных территориях Петербурга, и закон об общественных слушаниях по градостроительным вопросам, а также экспертиза и разработка поправок к таким важным документам, как генеральный план Петербурга и правила землепользования и застройки. Александр, вы ведь по образованию биолог. Что привело вас к охране городской среды и к этим тяжким трудам в сфере законодательства?
В 6-летнем возрасте я решил, что буду заниматься биологией, всякими водными зверюшками. При первой возрастной возможности я пошел тогда в Дворец пионеров. До конца школы я, значит, там выпасался, прошел все наши экспедиции. После университета поступил в аспирантуру, сделал там определенный этап научной карьеры, значит, и параллельно занимался научной природоохраной. Предмета экологии в университете не было. От экологии преподаватели биофака открещивались. Это еще было опасно. Ну, как сейчас, это шпионская деятельность. Гораздо позже, когда начал изучать экологический менеджмент, преподавательница рассказывала, приехали они вот делать аудит экологический на какой-то там заводик, который производит соки консервированные. Давайте мы вам сделаем экологический аудит, у них там какая-то грантовая программа была, практически за бесплатно. А что нужно? Говорит, ну вот начинаем там с материального баланса. Они говорят, нет, спасибо. Ну и признались, в чем дело. Но материальный баланс. Мы должны будем вам дать информацию о том, сколько воды мы потребляем, а вы тогда вычислите, сколько мы реально продукции выпускаем. У них половина где-то уходила на черный рынок. По-простому говоря, это воровство. Поэтому антиэкологи – это варьё.
Вы сразу обнаружили
это? Нет, нет. Это результат долгих научных исследований. И вот здесь вот навык по зоологии беспозвоночных – поймать, зафиксировать, вскрыть, отпрепарировать, посмотреть, что на самом деле очень полезен.
И когда же началась профессия эколога? Кто вы? Как вы себя определяете?
Я человек, который объясняет город. Центр экспертизы ЭКОМ создавался как некоммерческая неправительственная организация для того, чтобы проводить общественные экологические экспертизы, такие современные способы экологизации хозяйственной деятельности. На самом деле, вот первый сдвиг произошел, когда мы перешли вот из сугубого изучения окружающей среды к попыткам совместить изучение и влияние на принятие решений.
Вы говорите «мы». Что это за команда, как она образовалась?
Исходно это была студенческая экспедиция, которая поддерживалась обществом естествоиспытателей и на протяжении 10 лет ездила на остров Влам. Мы пытались там сделать такую нишу для студентов, где они могли бы заниматься экологической тематикой. Потом стало понятно, что исследовательская деятельность, она никак не влияет на реальность. И тогда вот мы стали изучать технологии экологизации решений. Собралась команда, которая продолжала заниматься экспертизой. Потом осваивали, опять не работает.
И вы решили сделать так, чтобы неработающий механизм заработал. Но давайте все-таки перейдем к защите парков и скверов. Ведь благодаря вам многие из них у нас сохранились.
С начала 2000-х мы занимались сквериками. Любимый мой пример, конечно, это скверик на углу Стремянной и Дмитровского переулка. Образовалась такая лакуна во время войны. Она окружена барнаурами, ее хотели застраивать, но абсолютный каменный мешок возле Невского. И разными способами нам удалось этот скверик сохранить. Были там деревопосадки, и войны продолжались еще на этапе подготовки принятия этого самого закона о зеленых насаждениях общего пользования. В Московском районе были скверы. Знаменитый сквер в Красногвардейском районе. Мы всегда помогали каким-то инициативным группам граждан. То есть сами мы всегда выступали инициаторами общих решений. А по каким-то конкретным точкам мы всегда выступаем в защиту прав конкретной инициативной боевой группы людей. Вот на Стремянной была такая сплоченная группа жителей. В Красногвардейском районе должна была быть застройка 6-12 этажек, что-то такое, во дворе. И в это время Валентина Ивановна сказала такой популистский был жест, что вот там, где скверики с детскими площадками, площадками строиться ничего не будет. Мы вовремя сообщили это местным жителям.
Они подсуетились и сделали площадку.
Это был первый случай в городе, фантастический, когда они собрали 200 тысяч рублей сами с шапкой по кругу, заказали, сделали благоустройство, открыли сквер с площадкой и пригласили Валентину Ивановну. Вот. И действительно, сквер до сих пор есть, стройки там никакой нету. Еще один скверик на Петроградской возле Князь Владимирского собора. Какой-то момент, это на самом деле была идея депутата Амосова тогда, мы искали решение такое, чтобы не бегать за каждым сквериком, не воевать отдельную войну по каждой уплотниловке. В месяц было где-то десяток случаев, в которых надо было как-то участвовать, советовать, консультировать. Это, в общем, очень сложно. И вот тогда был придуман этот самый закон о зеленых насаждениях общего пользования. Придумал исходно Амосов, как географ, который сказал, что мы их всех перечислим, все скверы. А потом было наше очень мощное участие в реализации этого всего. Закон действует до сих пор. Его сейчас все копируют с нас. Все регионы, кто хочет иметь эффективную систему управления зеленым фондом, все более-менее копируют наше законодательство.
То есть смысл тот, чтобы все зеленые насаждения были перечислены, поименованы, замерены, и чтобы
они были нанесены на карту. То есть поскольку вот это очень важный принцип такой, что когда мы имеем дело с географическими объектами, пространственными объектами, их можно описать только границами на карте. Ну вот она сделана, и такой принцип работает, так сказать, и мы дальше продолжаем его потихоньку тиражировать там, где это удается. Это как бы начало деятельности, когда мы начали понимать, как вообще эта кухня с законотворческим работает. Много раз задавали вопрос, а сколько сквериков вы спасли от застройки? Я сжимал зубы и говорил, 2140. То есть это все, которые были поименованы в том законе. Так лучше, чем бодаться за каждую застройку. Да, у нас продолжаются конфликты застройщиков, но они единичные. И так или иначе, они связаны с тем, что кто-то вносит изменения в этот закон или не дает внести изменения в этот закон. И каждый раз это публичная история, не подковерная.
Вы защищаете только скверы или дома тоже?
Это было вот такое начало истории. Потом со всеми нами случился газоскреб. Я не хотел в этом участвовать. Это же не экологическая совершенно тематика. Мы занимались экологией города. Мы уже пошли на уступки. Мы стали заниматься скверами, не лесами. Презренными сквериками для гуляния обывателей. С точки зрения вот настоящего эколога, это падение, как будто вегетарианец съел корову. И тут, значит, приходит наш адвокат Баклагин. Мало кто понимал вот все эти угрозы. Баклагин тогда меня убедил, что ИКОМ должен этим заниматься.
Какой ваш вклад был?
И в этой истории, и во всех других, мы всегда занимаемся в первую очередь анализом городского законодательства, градостроительной документации и объясняем их людям. То есть мы разбирались с высотным регламентом, со всеми историями, так сказать, которые пытались запутать. Мы объясняли людям, как вести себя на слушаниях, что эффективно, что неэффективно в соответствии с действующим законодательством, что такое проект планировки, как его обсуждать, что такое отклонение от предельных параметров, как его обсуждать. Почему я говорю, что мы занимаемся объяснением города? Мы раскапываем эти документы, делаем их доступными для горожан. И это резко повышало всегда эффективность участия протестной публики, которая, ну, видит, что это какое-то безобразие творится, не знаю, как это сформулировать. Мы объясняли, как это делать. Мы придумали всякие экспертизы, проводили их вместе с ВАПИКом, там, с кем-то еще, докапывались до информации. Когда «Газпром» делал фейковые социсследования, мы проводили свои. Все время обеспечивали экспертное преимущество той публики, которая сражалась против «Газпрома».
Вы ведь способствовали принятию нескольких очень важных законов, например, закона об общественных слушаниях и закона об охране зеленых насаждений.
В какой-то момент мы поняли, что пора уже писать закон. Все эти экспертизы, аудиты не работают без общественной части. Это конец 90-х. Любая тематика при определенном уровне ее осознания начинает формировать политическую повестку. Точно так же, как в нашем городе грозозащита стала политической повесткой. Тогда, как центр экспертизы КОВ, мы стали заниматься технологиями вовлечения граждан в принятие решений. Это очень непросто, на самом деле.
Когда центр КОВ был создан?
98-99. Сейчас, по-моему, уже никому не кажется, что если провести общественное слушание, то общественность куда-то вовлечется. Но мысли про то, что, возможно, другие форматы, даже не возникало. Сейчас-то эти мысли-то есть, просто их не дают реализовать уже вполне сознательно. А в тот момент было просто незнание. Сначала была задача защитить скверы от застройки. С законодательным собранием мы начали работать с 2001 года. Сначала просто как заинтересованная некоммерческая организация, потом плотнее и плотнее, как эксперты.
Эксперты чего?
Нам пришлось научиться закону творческой деятельности. На первую попытку у нас ушло около 3 лет. Проведение закона от и до. Но мы научились. Писали, получали критику, снимали возражения, перерабатывали, спорили, убеждали. Самое главное, мы писали закон не как формальную бумажку. Мы всегда придумываем концепцию, как это будет жить, какие-то механизмы, которыми люди смогут воспользоваться для защиты своих прав, для улучшения жизни в городе. В 2004 году закон был принят об охране зеленых насаждений. И тогда же нам повезло применить опыт по технологиям общественного участия. Начинались вот эти конфликты и скандалы по поводу плотинной застройки. Каждый проект сопровождался скандалом. Не было вообще никаких требований. Застройщики таскали с одних слушаний на другие один и тот же макет здания. Представляли его, говорили, что все хорошо, а потом слушания прошли и строим то, что хотим. И тут партия яблоком пошла в суд уставный. И суд сказал, что порядок проведения слушаний должен регулироваться законом городским. А кто будет писать закон? Так случилось, что я сидел там в кабинете и говорю, ну, мы напишем. То есть мы восприняли это все как челлендж. Мы упражнялись, и если не мы, то кто? Ну, не за 2 месяца, конечно, но где-то за полгода мы написали, провели со скандалами закон в общественных слушаниях. Кризисная была ситуация, именно это позволило его пропихнуть, потому что без него вообще стройка стояла. Ни у кого другого варианта не было.
Мало того, к закону выпустили инструкцию по применению для граждан, и она работала. Конечно, сегодня закон сильно урезали, но все равно опыт по защите не отдельных, а всех вместе, парков и скверов, всего города в целом путем совершенствования законодательства явно удался. Александр Карпов со своей командой за годы противостояния с чиновниками усвоил, решая любую проблему, надо давать людям механизм контроля за исполнением решений. Свою деятельность Александр Карпов определяет как лоббирование интересов российских граждан, и поэтому считает, что деньги на свою работу может брать только у них. Обычно средства удается собрать лишь на конкретные дела, например, на общественные экспертизы, поэтому специалисты Центра экспертиз ЭКОМ вынуждены трудиться и где-то еще. Зато это дает некую независимость и свободу маневра. Карпов считает, что Петербург останется городом, а не просто урбанизированной территорией до тех пор, пока для него актуальна градозащитная экологическая повестка. Себя и своих коллег он считает умнее всевозможных коррупционеров и запретителей, а потому смотрит на мир с оптимизмом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Швейцарии вчера вечером скончался Виктор Корчной, шахматист, бывший в 70-80-х годах прошлого века претендентом на титул чемпиона мира. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын Игорь. Корчному было 85 лет. Гроссмейстер Корчной в 1976 году эмигрировал из Советского Союза на Запад по политическим мотивам. В 1978 и в 1981 годах он участвовал в матчах за шахматную корону с советским гроссмейстером Анатолием Карповым и оба раза проиграл. Матчи стали одним из ярких эпизодов времен Холодной войны. Против Корчнова в Советском Союзе была развернута пропагандистская кампания. О том, каким именно шахматистом, а не эмигрантом или образом предателя в советской пропаганде времен Холодной войны был Виктор Корчной, я поговорил со своим коллегой, а также чемпионом по шахматам корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Александром Бобраковым, увлекающимся этим спортом уже более 30 лет. Александр, скажите, пожалуйста, когда в вашей жизни шахматиста впервые появилось, я так понимаю, там навсегда осталось имя Виктора Корчного?
Это было примерно тогда, когда я учился в первом классе и начал ходить в шахматный кружок, потому что тогда как раз на слуху были матчи Карпова с Каспаровым, уже тогда начались, но тем не менее до этого как бы Карпов играл матч на первенство мира с Корчным, и, конечно, на их примере нам, юным шахматистам, демонстрировались какие-то последние события в мире шахмат. Но дело, разумеется, не только в партиях и в том, что мы там тогда разбирали, а как бы в самой истории вокруг имени Корчного, потому что многочисленные книги, которые я читал по этому поводу в какие-то вот те годы, касались, разумеется, не только самой шахматной стороны дела, но и великого противостояния, соответственно, советского шахматиста, чемпиона мира и претендента, перебежчика на Запад. И вот Корчной ассоциировался не только с какими-то шахматными делами, но и с тем, что он был таким вот предателем, врагом народа, как он представал в этих книжках.
О Корчном как об эмигранте сейчас, ну, в связи с его смертью, очень много пишут, но все-таки шахматы – это гораздо более для меня интересная тема, когда мы вспоминаем об этом человеке. Я вот посмотрел несколько публикаций, и там его самого цитируют, он всегда как бы говорил о себе как о далеко не очень талантливом человеке. А вы сами как думаете? И, может быть, вы скажете, чем его стиль игры отличался от манеры всех остальных великих шахматистов того времени, а эпоха действительно была супершахматная.
Да, он был один из немногих, например, шахматистов, который обыграл того же Бобби Фишера, и, собственно, он как бы не только во времена матчей с Карповым боролся за шахматную корону, а еще начал, собственно говоря, в 60-е годы, то есть еще задолго до того. Но характеризовать его можно как шахматиста, который играл в такие атакующие шахматы, что было как бы не для всех тогда характерно. Тем не менее, вот он был любителем таких очень острых схем, и довольно много интересных партий им было сыграно. В какой-то мере его можно назвать, может быть, продолжателем дела гипермодернистов. Это такая группа шахматистов, которая в 10-20-е годы 20 века особенно прославилась, которые как бы немножко перевернули принципы шахматной игры. Раньше было принято как бы захватить центр, начинать атаку на короля, да. Гипермодернисты, они наоборот отдавали как бы этот центр противнику и начинали его подкапывать как бы с флангов. И играли до тех пор совершенно невозможные дебюты, которые считались антипозиционными. Тем не менее, вот они доказали, что можно играть и так. Вот Корчной в каком-то смысле, наверное, уже, конечно, на каком-то новом качестве, новом уровне был продолжателем их как бы стратегического видения.
Саша, а скажите, как шахматист, вот насколько изменился шахматный мир к нашему времени? И я, конечно, могу спросить как дилетант, но мне кажется, что таких фамилий в таком количестве, как Фишер, Спасский, Корчной, Таль, Карпов и так далее, не появляется сейчас. Вы как-то можете это объяснить? Или, может быть, я не прав?
Сейчас есть множество прекрасных шахматистов, которые играют очень интересные партии. Тут очень трудно как бы сравнивать, естественно, спекулировать, писать какие-то такие работы на тему того, кто кого бы обыграл, Фишер, Магнуса, Карлсона или наоборот. Понятно, что это как бы все спекуляции на потеху публики, но в принципе как бы тот же, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсон, один из, безусловно, сильнейших шахматистов за всю историю шахмат. Тут вопросов нет. Вопрос в другом, что интерес к этой игре, в том числе и в России, и во всем мире, он с тех пор, к сожалению, упал. А упал в том числе не только по шахматным мотивам, хотя и по шахматным тоже, потому что понятно, что сильнейший игрок мира сейчас все равно компьютер, и так оно и будет. А это уже немножко снижает интерес к играм людей между собой, потому что они все равно борются только за второе место в итоге. Но и по политическим, конечно, мотивам, даже не по политическим, а по культурно-политическим, я бы сказал. Потому что шахматы, они были частью советской культуры, как бы в лучшем смысле этого слова.
Напомню, что о Викторе Корчном рассказывал мой коллега и чемпион по шахматам корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Александр Бобраков. На этом мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 июня. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.